Я обошел стол, понемножку таская еду из всех тарелок. Где пирожок, где котлету, где свернутый в трубочку блин с неведомой острой начинкой. Еда была все больше незнакомая, явно из какого-то неизвестного мне трактира. А я любопытный. «Слушайте», — спросил я, — «а кто заказывал еду? Отличная же. Откуда? И почему я там еще не был?» В гостиной повисло молчание. Присутствующие удивленно переглядывались, то ли искали виноватого, то ли просто пытались понять, чего я от них хочу. Наконец Миламори сказала: «Вообще-то мы были уверены, что еду заказал ты. И очень удивлялись, каким ты стал гостеприимным хозяином. Даже об угощении не забыл. По-моему, такое случилось впервые».
«Ну, кстати, не впервые», — возразил я. «Но при этом оно не случилось. То есть именно сегодня я ничего не заказывал. Даже в голову не пришло. Думал, вы взрослые люди, сами как-нибудь добудете пропитание».
«Ого!» — присвистнул Мелифара. «Выходит, у нас на столе стоит неопознанная еда неведомого происхождения. Практически попытка отравительства. Хотя лично я травился бы еще и травился. Отличная кухня. Простая, зато какая-то очень домашняя. Как в детстве».
«Как в нескольких разных детствах», — уточнил Сыркофа. «Навскидку могу выделить 4 отчетливо проявившиеся тенденции. Провинциальная угуланская городская кухня конца эпохи орденов. Сельская первой половины эпохи кодекса с этим ее незамысловатым, но милым лесным колдовством, не попавшим под законодательный запрет. Почти забытая в наше время традиционная столичная кухня, характерная для старых аристократических семей с киевайскими корнями, и, что самое неожиданное, ландоландская прибрежная кухня, причем не в более-менее популярной рыбацкой, а в малоизвестной пастушьей версии. Я уже собирался послать тебе зов и спросить, где ты отыскал такой интересный трактир, но тут ты сам пришел. И зачем ты делаешь вид, будто не заказывал угощение? Бережешь свою репутацию главного столичного разгильдяя? Не переживай, мальчик, с нами можно быть откровенным. Мы никому не скажем, что на самом деле ты хороший хозяин».
«Я не делаю вид. Я правда ничего не заказывал», — вздохнул я. «Свинство с моей стороны, но тут ничего не попишешь. Вы все знаете меня не первый год и до сих не убили. Сами виноваты».
«Ничего себе история», — наконец подал голос Джуфин. «Ну и откуда тогда все взялось?»
«Это наши повара приготовили»,
— вдруг сказала Базилио. В гостиной повисло молчание. Да такое тяжелое, что если бы оно рухнуло из-под потолка на стол, перебило бы нам всю посуду.
«Почему вы все так на меня смотрите?»
— испуганно спросила Базилио.
«Случилось что-то ужасное?»
Не то чтобы мы как-то особенно сурово на нее смотрели, скорее растерянно. А я положил обратно в тарелку еще не надкушенный пирожок. Осторожно, как будто он в любой момент мог взорваться. И не я один. Все присутствующие тоже поспешили избавиться от поднесенных было ко рту кусков, только что казавшихся вполне соблазнительными. Жевать продолжил один Трикилай. Но это как раз понятно. Во-первых, он вечно голодный заместитель начальника городской полиции, никогда не успевающий перекусить на службе. К концу рабочего дня Трики обычно готов грызть ножки своего стола, даже не потребовав к ним пристойного соуса. А во-вторых, он до сих пор тоскует о туланской еде. С его точки зрения, что ужасающая дворцовая кухня, что знаменитые на всю столицу слоеные пироги мадам Жижинды, что изысканные шиншийские деликатесы из угольев Хмиро имеют один фатальный недостаток. Они совершенно не похожи на селедочный торт со сладким взбитым кремом. Все остальное — несущественное отличие.
«Шутка об отравительстве перестает быть шуткой»,
— мрачно сказал Мелифара, озвучив наше общее отношение к вопросу.
«Ну, вам же было вкусно»,
— несчастным голосом спросила Базилио.
«Вы же вовсю уплетали, пока я не сказала про поваров».
Мы смущенно переглянулись. Девочка была права.
«Просто это не дворцовая кухня», — объяснила Базилио. «Дворцовую кухню вы все очень не любите. Это я давным-давно из ваших разговоров поняла. Не подумала, что надо сказать об этом поварам. Вдруг они какие-нибудь другие рецепты знают. Ну, мало ли».
«Другие рецепты?» — повторил я, изумленный не столько сообразительностью Базилио, сколько тем, что такая простая идея ни разу не пришла в голову мне самому.
«Ну да»,
— кивнула она.
«Мне всегда было жалко твоих поваров, Макс. Очень обидно целыми днями что-то готовить, а потом выбрасывать, потому что никто не хочет это есть.
а готовить все равно надо, согласно договору, подписанному при поступлении на королевскую службу. Нарушать его нельзя. Твои повара сперва, знаешь, как мне обрадовались? Думали, такое жуткое чудовище все подряд проглотит, не разбираясь. И чуть не заплакали, узнав, что я не могу есть нормальную человеческую еду. Последняя надежда рухнула. Я с тех пор все время думала, как им быть. Даже с тобой хотела посоветоваться, но стеснялась. А сегодня набралась храбрости, но пошла не к тебе, а сразу к поварам и сказала: «Слушайте, никто в доме не любит дворцовую кухню. Это факт, и тут ничего не поделаешь. Так почему бы не попробовать приготовить что-нибудь другое?» Повара сперва растерялись, потому что готовить как-то иначе их никогда не учили. Но потом господин Чувалхан, который числится мастером, надирающим за ароматом пищи, сказал, что может попробовать испечь бабушкины блины из зеленой лесной муки. Он ей 100 раз в детстве помогал, и вроде бы все помнит. И тогда вдруг выяснилось, что все помнят, как готовили у них дома. Тут же послали на рынок за продуктами, взялись за дело, и вот все получилось. Вы же сами только что хвалили.
Мы молчали, потрясенные ее признанием.
«Теперь, по крайней мере, понятно, как на одном столе могли встретиться столь разные тенденции», — наконец сказал Кофа и демонстративно отправил в рот крошечный треугольный пирожок.
С учетом Кофиного авторитета тонкого ценителя кухни, практически профессионального едока, это выглядело как команда немедленно продолжить прерванную трапезу. И все продолжили, как миленькие, включая меня.
«Из этого ребенка получился бы отличный премьер-министр»,
— наконец сказал Кофа. Базилио покраснела.
«Господин старший помощник придворного профессора овеществленных иллюзий, который иногда приходил сюда, чтобы меня изучать, говорил то же самое»,
— смущенно прошептала она.
«Но, наверное, на первого министра надо долго учиться. А в Королевском университете есть такой факультет?»
«Если учесть, что под видом старшего помощника придворного профессора Базилио навещал сам король, дополнительное образование ей явно не требовалось. Добровольного согласия было бы вполне достаточно. Но говорить это вслух я, конечно, не стал. И по секрету ей тоже никогда не скажу. Служба при королевском дворе — сущая каторга, а Базилио у нас одна. Поэтому я сказал: честно говоря, сомневаюсь». И поднялся из-за стола. «Ты куда?» — возмущенно спросил дружный хор. «Пойду извинюсь перед поварами».
«Извинишься? Но за что?» — опешил сэр Кофа. «За то, что они так долго пытались тебя отравить, вместо того, чтобы сразу испечь нормальные лесные блины по рецептам своих бабушек».
«Вот именно. Все-таки я хозяин дома. И если работающие у меня люди так долго занимались полной ерундой, вместо того, чтобы приносить пользу, ответственность за это лежит именно на мне».
«Формально, пожалуй», — ухмыльнулся Кофа.
«Ну так извинения тоже просто формальность, поэтому все честно. Я пошел». Далеко ходить не пришлось. Повара, ясное дело, заняли наблюдательную позицию в коридоре. Стояли под дверью и мучительно гадали, едим мы сейчас или нет. Потому что для подглядывания и подслушивания двери в мохнатом доме совершенно не приспособлены. Старая работа, хорошее, качественное колдовство. На века. Единственный способ узнать, что делается за дверью, это ее открыть. Но сделать это им не позволяло дворцовое воспитание. Поэтому сцена с поварами вышла в высшей степени драматическая. Я натурально почувствовал себя знахарем, которого подкараулили любящие родственники только что спасенного пациента. Этот немой вопрос в глазах: «Ну как? Будет жить?» умноженный на 4 по числу участников действия, ни с чем не перепутаешь. В итоге моих тщательно сформулированных извинений никто толком не услышал. Выяснив, что нам понравилась еда, повара пришли в столь сильное возбуждение, что мне пришлось их успокаивать такими специальными волшебными щелчками по затылкам. Не то чтобы я был великим знахарем, скорее наоборот, но протрезвить пьяного, утихомирить разгневанного и предотвратить истерику худо-бедно могу. При условии, что все это случилось не со мной, самим. Кухонные страсти утомили меня чрезвычайно. Поэтому мое дальнейшее участие в общем веселье было более чем условным. Я сидел в кресле и дремал. И вряд ли делал это с открытыми глазами, чего требует элементарная вежливость. Но, хвала магистрам, никто так и не принялся меня трясти. То ли с годами мои друзья стали милосердней, то ли услышали где-то пословицу «не буди лихо, пока оно спит», и благоразумно сочли ее инструкции по обращению со мной. Второе вероятней. Поэтому из нирваны меня вывел не дружеский пинок и даже не попытка вложить мне в руки кружку с каким-нибудь условно-бодрящим напитком, а бумажная птица, влетевшая в распахнутое по случаю исключительно теплой осенней ночи окно и аккуратно приземлившаяся примехонько мне на колени. От этого едва ощутимого прикосновения я проснулся, как миленький. Какое-то время разглядывал фигурку, ловко скрученную из зеленой бумаги. Потом заметил, что на ее крыльях написаны слова. На левом «Приходи в полночь в скандальный переулок», на правом «Кое-что покажу». «Я даже догадываюсь, что именно», — сказал я птице, почему-то вслух. И на меня, конечно, тут же обратились все имеющиеся в наличии взоры.
«Что-то случилось?» — деловито спросил Трикелай.
«Еще как случилось», — подтвердил я. «Мне записка прилетела. Представляешь?»
«Это на птице, что ли, записка?» — обрадовался Нуминорих. «А мы подумали, дети на улице играют».
«И не особо ошиблись», — усмехнулся я. «А сколько этим детям лет? Дело десятое».
«Ну зачем писать записки, когда в любой момент можно прислать зов?» — спросила Базилио. «Трики говорил, даже младенцы умеют использовать безмолвную речь».
«Да просто потому, что писать записки на крыльях бумажных птиц, а потом стараться переправить их точно в руки адресата, гораздо интересней, чем просто болтать»,
— неожиданно сказал Джуфин и добавил, воспользовавшись безмолвной речью.
«Посмотри внимательно. Где-нибудь на хвосте должна быть приписка. Знаю я этих птиц».
Я тщательно осмотрел бумажную фигурку и действительно обнаружил на кончике хвоста приписку очень мелким, бисерным, как говорится, почерком. «Только никого с собой не бери». Честно говоря, я и не собирался. А все-таки удивительно, что такое важное замечание оказалось настолько незаметным. А вдруг я способен притащить с собой не только ближайших друзей и домашних животных, но и 3 дюжины соседей. Просто за компанию. Впрочем, так, наверное, тоже интересней. А обещанное зрелище, если что, можно и отменить в самый последний момент. До полуночи оставалось еще 1.5 часа. Поэтому я решил исполнить свой основной служебный и человеческий долг. В смысле, сыграть, наконец, с Джуфином в крак. С Базилио ему пока ничего не светило. Сытые и довольные гости как раз принялись состязаться в приготовлении волшебной еды для виновницы торжества. Даже сэр Кофа включился в общую суету. А шанс попробовать кулинарную иллюзию, изготовленную этим гурманом, выпадает хорошо, если раз в 100 лет. Я бы на ее месте сейчас тоже не отвлекался на какие-то дурацкие карты. Пока все дружно кормили Базилио, мы с Джуфином как-то удивительно хорошо поиграли. Вообще-то, как бы я ни хвастался своим мастерством, ясно, что Джуфин гораздо более сильный игрок, хотя бы за счет опыта. Удача у нас с ним примерно одинаковая, логика тоже. Но он при этом мастер, а я практически новичок. Не так много играл в своей жизни, чтобы успеть изучить все мыслимые стратегии и практически на автомате выбирать наиболее подходящую к текущему набору карт. Поэтому обычно с меня 7 потов за игру сходит. А Джуфин изнывает от нетерпения в промежутках между ходами, пока я думаю. Он бы, наверное, давным-давно пристукнул меня за тугодумство, но все остальные в качестве партнеров еще хуже, поэтому приходится меня беречь. Но на этот раз мне почти неправдоподобно везло, а голова была занята другими вещами. На тщательное обдумывание ходов ее уже не хватало. Поэтому игра шла почти так быстро, как нравится Джуфину. И достаточно непросто, чтобы ощутить настоящий азарт. Он даже не поленился пару раз удивленно поднять бровь в духе «да тебя как подменили» — наивысшая степень похвалы, на которую сэр Джуфинхалли настолько же скуп в игре, насколько щедр во всех остальных случаях.
«До полуночи всего 1 минута», — вдруг объявил он, бросив карты на стол. «Иди уж, пока я готов тебя отпустить, а то вот-вот передумаю».
И, перейдя на безмолвную речь, добавил.
«Надеюсь, ты догадываешься, чего такой человек, как Малда, может ждать от дружбы с тобой».
«Естественно», — согласился я. «Прогулок на темную сторону как минимум. Для разогрева. Но это скорее его проблемы, чем мои».
«Рад это слышать. Меня он в свое время взял в оборот сразу же после ареста за многократное превышение дозволенной ступени применяемой магии. Любой приличный человек на его месте в этот момент потрудился бы сделать вид, будто ужасно расстроен. Ну или хотя бы выяснить, что ему грозит». А этот только что на шею мне не бросился. Какие люди! Тут же объявил, что всю жизнь мечтал со мной познакомиться, но стеснялся. И если уж все так удачно совпало, не прогуляться ли нам на темную сторону прямо сейчас? Даже жалко было отказывать ему наотрез. Такой прекрасный мальчишка. Азартный и любопытный. с недюжинными способностями к магии, но, увы, только к нашей традиционной угуланской. С истинной ему ничего не светит. Это видно невооруженным глазом. В таких вещах я, к сожалению, не ошибаюсь.
А, кстати, давно хотел спросить, что будет, если провести на темную сторону человека, которого она не принимает?
Теоретически считается, что такой человек туда просто не попадет, хоть ты тресни. Вот тебе и все происшествие. Но ясно, что это не твой случай. Если тебе припечет, кого угодно на темную сторону протащишь, не сомневаюсь. И заодно в Хумгад, чтобы два раза не вставать. Но не советую. Хроники времен короля Мюнина повествуют, что он регулярно водил на темную сторону своих друзей, не имевших ни малейшего призвания к подобным визитам. Делал это, как ты понимаешь, с исключительно добрыми намерениями, великодушно желая разделить с друзьями бесконечное счастье, которое сам всегда испытывал на темной стороне.
И что, получалось?
Да как тебе сказать? Одни счастливчики просто исчезали. Куда, надолго ли и что они при этом чувствовали, неведомо, потому что до сих пор никто из них так и не объявился. Другим везло гораздо больше. Они просто сходили с ума.
Ничего себе везение.
Скажем так, не самый худший исход. Мёнин, помимо прочего, был отличным знахарем и собственноручно даровал им полное исцеление, предварительно доставив домой. Прямых свидетельств не сохранилось, но, судя по некоторым косвенным намекам, можно понять, что облагодетельствованные его величеством путешественники испытывали на темной стороне невыразимый ужас, который, собственно, и сводил их с ума. Исцелившись, они почти полностью утрачивали воспоминания о полученном опыте, и это тот редкий случай, когда я готов сказать, что забвение к лучшему. Так что, если решишь заняться благотворительностью, начинай эксперименты со злейших врагов. Вот тебе мой совет.
Да где же я их возьму?
Тоже мне проблема. Наживешь еще. Какие твои годы?
Всегда знал, что сэр Джуффин Халли исключительный оптимист. Несколько секунд спустя я стоял на заросшей травой мостовой скандального переулка и с любопытством озирался по сторонам. Впрочем, ничего способного потрясти воображение так и не обнаружил. Только несколько приземистых темных домов с переменным успехом скрывающихся за ветхими заборами и один высокий трехэтажный, стоящий в самом конце переулка, на приличном расстоянии от всех остальных. Вчера ночью его тут не было. Вернее, на его месте красовались совсем другие дома. Сперва с каруселью на крыше, а потом безумный комок лилового теста с разноцветными окнами. «Я здесь живу!» У Малда Йоза даже шепот был громкий, как крик, и шляпа никуда не делась. Я-то думал, он ее только на публичные выступления надевает. Мне, хвала магистрам, хватило ума не ляпнуть «знаю». Будем считать, что я ничего о нем пока не знаю, и ничего особенного от этой встречи не жду. Нечаянно разболтать, что у еженочных экспериментов новых древних архитекторов есть как минимум один постоянный зритель, было бы чудовищным свинством, причем по отношению ко всем заинтересованным сторонам сразу. «Птичка была смешная», — сказал я, — «но записку на ней я углядел просто чудом. Обычно не обращаю внимания на подобные вещи. Узор себе и узор. Какое мне дело?» «А я нарочно», — невозмутимо ответствовал Малда. «Никак не мог решить, позвать тебя сегодня или лучше не надо». «Ну и в итоге положился на судьбу. Если прочитаешь записку и придешь, отлично! Не заметишь, тоже хорошо. Значит, повторю приглашение когда-нибудь потом».
«Приглашение куда? Что ты собираешься мне показывать?»
«Свой дом, конечно», — ухмыльнулся Малда Йос. «Ты, наверное, в жизни не видел, чтобы человек, способный за полчаса построить себе замок не хуже королевской летней резиденции, добровольно жил в такой развалюхе. Но я к ней привык».
Я не стал говорить, что видывал трущобы, по сравнению с которыми не только старый трехэтажный особняк, но и окружающие его хибары дворцами покажутся. И пару раз даже в таких жил. Недолго, но все-таки. Было б чем хвастаться. Поэтому я только пожал плечами. «Ладно, как скажешь. Пошли смотреть твою развалюху. Небось, только снаружи ужас, а внутри роскошь, достойная куманских халифов».
«А внутри еще хуже», — гордо сказал он. «Там только одна спальня более-менее прилично обставлена. Другие помещения мне без надобности.
Пришел, упал, уснул, проснулся, посмотрел на часы, схватился за голову, убежал. Вот и вся моя домашняя жизнь.
Очень знакомо. Когда-то у меня был примерно такой же график. Впрочем, ночевал я тогда обычно тоже не дома. Что я там забыл? Малда, понимающе ухмыльнулся и распахнул передо мной парадную дверь. И тут я, наконец, удивился по-настоящему. Чего угодно ждал, но все-таки был уверен, что в дом можно будет войти, а вместо этого уткнулся носом в стену. Но не каменную, а сложенную из всякого хлама, вроде того, что валялся сегодня на месте будущего дома Мелифара. Досок, кирпичей, битой черепицы, сломанной мебели и прочего в таком роде. «По-моему, твой холл несколько заставлен вещами», — вежливо сказал я. «Небольшая перестановка явно не помешала бы, напротив, помогла бы войти».
«Помогла бы», — согласился он. «Но, положа руку на сердце, нет у меня такой задачи. Этот дом не для того, чтобы в него входить. Вот в чем штука».
«А для чего?»
«Не догадываешься?
Судя по тому, что я видел сегодня днем на стройке, ты собрался расширять свой особняк и запасся строительным материалом».
«Именно», — подтвердил
Малдейос и, помолчав, добавил.
«Только я не собрался. Мы его каждую ночь перестраиваем. Всему, что мы с ребятами умеем, мы научились здесь». «В королевской высокой школе подобным штукам не учат. Впрочем, надеюсь, со временем мы и это исправим. А пока так...»
Я изобразил на лице подобающую случаю заинтересованность. Впрочем, это было совсем несложно. Я ее действительно испытывал.
«Сейчас мои гении придут», — спохватился Малда. «Слушай, а ты не мог бы изменить внешность?»
«Да запросто». Этому фокусу я, хвала магистрам, успел уже выучиться как следует. Закрыл лицо руками, быстренько нарисовал в воображении первую попавшуюся рожу, максимально отличную от моей, пробормотал одновременно два заклинания, проявляющие иллюзию вслух, закрепляющие про себя, и только потом спросил: «А зачем?»
«Я предупредил ребят, что пригласил приятеля посмотреть, как мы работаем, но не стал говорить, что этот приятель ты». «Лучше им этого не знать, ты все-таки слишком важная персона. Захотят показать себя наилучшим образом, будут бояться ошибиться. Какая уж тут работа. Я и сам, конечно, буду, но я один. Это еще полбеды. Справимся. На ребятах уже довольно много держится. Они удивительные, молодцы. А рожа у тебя смешная получилась».
«Почему-то всегда смешная получается. Если я не стараюсь сделать что-то конкретное, я леплю, что попало». Видимо, специально для того, чтобы при мне было не страшно. Ошибаться и вообще все. Похоже, я этого очень хочу.
«Чтобы тебя не боялись?» — удивился Малда. «Ну надо же! Надо быть по-настоящему страшным человеком, чтобы всерьез этого хотеть».
«Да не то, чтобы по-настоящему страшным», — усмехнулся я. «Просто я же несколько лет ходил в мантии смерти. И весь город от меня дружно шарахался. Ужасно надоело. Счастье, что больше не надо ее носить».
«А, кстати, это правда, что ты плевком убить можешь?»
«Могу. И смертным шаром воли лишить тоже запросто. Но это вовсе не означает, будто я с утра до ночи с удовольствием занимаюсь подобной ерундой». Малдейос посмотрел на меня с нескрываемым восхищением. «Видимо, теперь со мной стало еще интереснее, чем раньше. Могу его понять. Когда-то я сам зачарованно пялился на смертоносные руки Шурфа Лонли Локли. И будем честны, именно поэтому захотел с ним подружиться. Ради тех удивительных ощущений, которые испытывал, находясь рядом с совершенным убийцей, который не просто безупречно вежлив со мной, но и, страшно сказать, постоянно печется о моем благополучии. А что перчатки смерти оказались далеко не единственным достоинством моего друга, так это мне просто повезло. Ну или нам обоим».
«Можешь сколько угодно делать вид, будто ты совсем не страшный, но справедливости ради следует признать, что рядом с тобой сложно чувствовать себя в полной безопасности», —
наконец сказал Малда.
«Как будто вдалеке от меня это просто», — вздохнул я.
«На самом деле есть только один способ быть в безопасности. Хоть рядом со мной, хоть на другом краю вселенной — не бояться. Никакой иной безопасности не существует в природе. Кто тебе такую глупость сказал?»
«Звучит здорово», — обрадовался он. «Это совершенно новая для меня концепция, и я ее обдумаю. Но не прямо сейчас. Мои коллеги вот-вот будут тут, и начнем работать. Как тебя им представить?»
«Да как угодно. Любое имя сойдет. Лишь бы ты его помнил. На меня в этом смысле надежды мало».
«Тогда будешь Пелле да Йорла», — решил Малда. Так звали моего начальника, с которым мы когда-то строили виллы на побережье. Отличный мужик. Бывший послушник Ордена Водяной Вороны, сбежавший оттуда чуть ли не на первом году обучения из-за разногласий с наставниками. Как он при этом жив остался, не понимает вообще никто. Потом долго жил где-то не то в Куанкулехе, не то в Лумукитане. Я их вечно путаю. Ходят слухи, что он был там кровожадным разбойником и нажил огромное состояние, которое до сих пор зарыто где-то на одном из островов Халтари. Хотелось бы верить, но, подозреваю, Пелли все выдумал, потому что очень уж здорово звучит. Он, видишь ли, поэт, и красота художественного образа для него важнее скучной житейской правды. Ого, поэт. И как хороший. Этого не знает никто. Пелли да Йорла записывает свои стихи исключительно на кирпичах, которые потом вмуровывает в фундаменты будущих зданий, так и не дав никому прочитать. Объяснял мне, это такая древняя магия, плата духам земли за то, чтобы дом простоял века. А когда я, поверив, попросил научить, ржал, как школьник. Обманули дурака. «Значит, действительно хороший поэт», — заключил я. Причем вне зависимости от того, что именно он пишет на своих кирпичах. Поступки — это тоже совершенно отдельный поэтический жанр. Жаль, что мало кто это понимает. «Рад, что ты тоже так думаешь. Мне нравится считать, что Пелли да Йорла — гений, неоцененный никем, кроме избранных вроде меня самого. Если бы не Пелли, я бы с этой грешной стройки через дюжину дней сбежал, так ничему и не научившись. Очень уж нудная оказалась работа. А с ним больше 2 дюжин лет там продержался. Так было здорово. Представляешь?» «С трудом», — улыбнулся я. «И спасибо, что предложил мне назваться его именем. Почту за честь». Помощники у Малда Йоза оказались что надо, все 6. Совсем юные, с горящими глазами и кучей безумных идей, которые я оценил по достоинству во время просмотра принесенных ими эскизов. Я так понял, что на самом деле новых древних архитекторов было примерно 2, если не 4 больше, просто тренировались они тут по очереди. Причем зачастую сами, без помощи Малда. Надо же ему хоть когда-нибудь спать. «Вот это мы обязательно будем строить», — говорил Малда, разглядывая при свете оранжевого грибного фонаря рисунок, изображающий что-то вроде египетской пирамиды с развеселым флюгером на верхушке. «И это тоже непременно надо попробовать», — кивал он, откладывая в сторону очередную бумажку. «И это? Что-то вы какие-то совсем гениальные стали. Даже выбросить нечего. Я в растерянности. Так не пойдет. О, слушайте, а это чье?» Он потряс в воздухе неровным лоскутом старинной зеленоватой бумаги, на котором был нарисован дом в форме корабля, причем не просто стоящий на земле, а как бы взбирающийся на склон невысокого холма или просто насыпи.
«Твое, Фишенька? Ну ты даешь. Это я хочу построить надолго, причем лучше бы не здесь, а где-нибудь в старом городе на многолюдной улице. Там эффект неожиданности будет гораздо сильней. Ладно, отложим твой эскиз до лучших времен. Предложу его какому-нибудь понимающему заказчику. А если никто не захочет, построим для себя. Обязательно надо, чтобы такой дом в городе был».
«А я даже не знала, показывать тебе или нет»,
сказала миниатюрная барышня, которую Малда назвал Фишенькой.
«Не могла понять. То ли правда интересная идея, то ли я просто чокнулась».
«Естественно, чокнулась», — подтвердил Малда. «А как еще? По-твоему, приходят интересные идеи. В нашем деле важно не сохранять рассудок любой ценой, а просто научить его находить дорогу домой, когда работа закончена». «Это правда», — подтвердил я. Хотя поначалу дал себе слово помалкивать и ни во что не вмешиваться. Пришел смотреть фокусы на правах никому неизвестного чужого приятеля. Вот и смотри, молча. Однако обет молчания никогда не был мне по зубам. Малда Йос адресовал мне взгляд, исполненный одновременно благодарности и веселого вызова. «Рад, что ты меня понимаешь. Это, безусловно, заслуживает награды».
И протянул мне тетрадь и карандаш. «Спасибо», — вежливо сказал я. «Но у меня такое ощущение, что вам чистая бумага гораздо нужнее».
«Ха! Думал, я собираюсь отдать тебе тетрадь навсегда? Держи карман шире. Бумага нынче дорога, как драгоценности времен королевы Вильтхуд. А нам без нее и правда никуда. На табличках много не нарисуешь. Но одну страницу я готов пожертвовать. Давай, рисуй эскиз. Любой дом, какой придет в голову, и мы его прямо сейчас построим. Не на века, но 2 часа, пожалуй, простоит. Давай».
«Ну ничего себе». Я почти рассердился просто от неожиданности и открыл было рот, чтобы выяснить, с какого перепугу он вдруг раскомандовался, но вместо этого вдруг спросил. «Точно построите? Какую бы фигню я ни нарисовал? Ладно, договорились. Устрою вам сейчас веселую жизнь». И взял тетрадь. И карандаш тоже взял. Куда же без него? Занес его над чистой страницей и застыл, потрясенный не столько разнообразием идей, из которых поди выбери более-менее годную, сколько полным отсутствием их. Да и не рисовал я уже так давно, что забыл, как это делается. Вернее, каков я сам, тот я, который рисует.
«Не старайся придумать что-нибудь небывалое», — шепнул мне Малда. «Небывалого мы уже сами насочиняли. До конца года хватит. Лучше просто нарисуй дом, в котором хотел бы жить. Это же самое интересное».
Ну, как сказать. Но вместо того, чтобы спорить, я нарисовал. Почему-то не дом, а дерево. Высокое, ветвистое, с пышной кроной. По моему замыслу, дерево доставало до неба. Поэтому пришлось подрисовать запутавшиеся в его ветвях звезды и облака. Покончив с облаками, я собрался было отдать тетрадку, но вовремя спохватился, что задание так и не выполнено, и быстренько пририсовал маленький домик высоко в ветвях. Такую типичную хижину на дереве, какие строят для детей заботливые отцы и старшие братья. То есть сами дети тоже строят, но так аккуратно, как на моей картинке, у них без помощи взрослых обычно не получается. Малда, все это время деликатно смотревший в сторону, не выдержал, сунул нос в мои каракули и ухмыльнулся.
«Похоже, ты мечтаешь о полном уединении».
«Еще как мечтаю. Но это, знаешь, такая специальная заветная мечта, которой ни в коем случае не следует сбываться дольше, чем на полчаса. Потому что как только я остаюсь один, тут же начинаю оглядываться по сторонам в поисках подходящей компании. И горе тогда тому, кто первым попадется мне на глаза. Поймаю, усажу за стол и замучаю болтовней. Проверено неоднократно. Знаешь что? Давай нарисую что-нибудь другое. Тут же дома, считай, нет. Нечего вам будет строить».
«Как нечего? А дерево? Это же самое интересное!» — воскликнул Малда. «В жизни подобного не делал. Даже в голову не пришло бы. Обязательно надо попробовать. Когда, если не сейчас? Но учти, может ничего не получиться. Мы пока только учимся, так что никаких гарантий».
«Естественно», — согласился я. «Лично у меня такая штука ни за что бы не получилась, хоть убейся. А ты хотя бы понимаешь, с какой стороны за это дело браться?»
«Не понимаю», — подмигнул он. «Но надеюсь сообразить по ходу дела. Ладно, сиди тут и смотри, что выйдет. Ребята, пошли по местам. Сначала будет нужна обычная поддержка начала трансформации. Потом я поведу, а вы догоняйте».
Если бы мне дали подобную инструкцию, я бы, пожалуй, взвыл и кинул в инструктора каким-нибудь тяжелым предметом. Но у помощников Малда Йоза явно не было никаких вопросов, и места по периметру его старого дома они занимали, подпрыгивая от нетерпения. А я любовался их действиями, как отлично поставленным спектаклем. Не так уж часто мне доводится посмотреть на подготовку крупномасштабного колдовства со стороны. А это, помимо прочего, просто очень красиво. Я сидел в траве, прислонившись спиной к воспоминанию о крепком когда-то заборе, и во все глаза смотрел, как мелко дрожит старый трехэтажный особняк, как он начинает светиться и не то чтобы течь, скорее оплывать, как свеча, постепенно теряя прежнюю форму. Здание таяло, истончалось и одновременно становилось все выше. Мне было ужасно интересно поймать момент, когда его очертания окончательно утратят сходство с жилым строением и начнут превращаться в древесный ствол. Но я, каюсь, так и не заметил, как это случилось. Слишком долго картина была похожа и на дом, и на дерево в равной степени. А потом вдруг оказалось, что высоченное дерево, вот оно, стоит передо мной. А дом? Какой дом? Его здесь никогда не было. Что вы придумываете вообще? Дерево, вопреки моему смелому замыслу, все-таки не достигало облаков и тем более звезд. Этот вопрос решился иначе. Звезды и облака были вплетены в его аккуратную крону, причем звезды одновременно неплохо справлялись с ролью светильников. А облака сперва показались мне просто приятным украшением, но, приглядевшись, я понял, что они почти целиком скрывают появившуюся в ветвях хижину, как дополнительная стена. Все это продолжалось около получаса, дольше, чем строили дом Мелифара. Видимо, очень уж сложным оказался мой нехитрый заказ. Наконец, на одной из верхних ветвей появился Малда Йоз. Крикнул своим людям, да так, что в новом городе, наверное, было слышно.
«Мы сделали это!»
А потом мне, еще громче.
«Полезай сюда!»
Еще недавно это стало бы для меня роковым часом несмываемого позора. Я не умею лазить по деревьям с таким гладким стволом. С ветками еще туда-сюда, хотя в большинстве случаев предпочитаю воздержаться от подобных упражнений. Но теперь в моем распоряжении была способность ходить темным путем. Один шаг, и можно оказаться где угодно, хоть на пустынном пляже на другом конце мира, хоть в хижине на дереве. Усилие примерно одно и то же, никакой существенной разницы. Ну и со стороны это выглядит чрезвычайно эффектно. Тут исчез, там появился, из ниоткуда. И юным архитекторам развлечения, и Малда мои фокусы пока в диковинку. Потом, конечно, привыкнет. Я вон даже к Джуфину со временем как-то привык, а он все-таки гораздо эксцентричней. Внутри все было устроено, как и положено в хижине на дереве. Старое одеяло на полу, сундук в углу, пара подушек в другом, под потолком висит маленький грибной фонарь. Что еще надо для счастья?
«А в сундуке сокровища», — сказал Малда Йос.
Вдвоем тут сразу стало тесно. Будь мы мальчишками, можно было бы и кого-нибудь третьего позвать. А так перебор. «Какие сокровища?» — спросил я.
«Ну так открой и посмотри. Это же твой дом. Я в чужих сундуках копаться не приучен».
Я открыл крышку и рассмеялся. Сверху лежало несколько потрепанных книг о путешествиях, старая трубка с треснутым чубуком, карточная колода, большая серебристая ракушка, череп какого-то мелкого зверька, пустая бутылка из-под укумбийского бомбароки. Рыться в сундуке я не стал, но мог поспорить, что остальные предметы представляют собой столь же несомненную ценность для любого нормального мальчишки.
«У меня самого в детстве был такой дом на дереве», — сказал Малда, — «и точно такой же сундук».
«А у меня не было», — признался я. «Все детство о нем мечтал, и вот, наконец, получил. Лучше поздно, чем никогда».
«Хочешь, я тебе навсегда что-то такое построю?» — спросил он. «И денег не возьму. Мне нетрудно. Даже интересно будет повторить».
«Спасибо, но не стоит», — улыбнулся я. «Сейчас я совершенно счастлив, а часа через полтора мне уже немного поднадоест тут сидеть».
«Ладно», — кивнул Малда, вытягиваясь на одеяле. «Тогда я, если ты не против, тут пока поваляюсь. Устал сегодня. Ребята ужинать пошли. А я внезапно понял, что возможность лежать и не шевелиться ни на какую еду не променяю».
«А руку до рта донесешь? Или это чрезмерная нагрузка?»
«Пожалуй, не чрезмерная. Но в чем смысл такого упражнения?»
«В донесенной до рта руке случайно может оказаться кусок чего-нибудь прекрасного», — объяснил я. «Например, пирога. Всякое, знаешь ли, случается». И полез в щель между мирами, в надежде, что на сей раз обойдется без дюжины чужих поломанных зонтов. Я до сих пор иногда достаю их вместо утреннего кофе. И поделом. Всякое мастерство нуждается в ежедневных тренировках, а я все-таки редкостный лентяй, пока не припечет по-настоящему, пальцем не пошевелю. Но на сей раз судьба была милосердна к моей репутации. И уже несколько секунд спустя Малда получил в свое распоряжение превосходную, судя по аромату, еще горячую пиццу кальцона, которую я стащил сам не знаю откуда, но представлял себе при этом очень маленький, явно семейный итальянский ресторан, всего на 4 столика. Наградой мне стало изумление нового приятеля. Вернее, целых 2 изумления. Первое, когда я у него на глазах добыл из-под одеяла горячую еду, а второе, когда Малда попробовал пиццу и убедился, что она как минимум съедобна.
«Это откуда вообще взялось?»
— наконец спросил он. «Из другого мира», — честно сказал я. «Опытные люди утверждают, что еда из иного мира — лучшая диета для всякого колдуна. Так что ешь спокойно».
«Спокойно? Я? Еду из другого мира? Боюсь, ты несколько переоцениваешь крепость моего духа».
Но пиццу доел как миленький и попросил добавки. Сказал:
«Я дурак. Давным-давно надо было с тобой познакомиться. Чего я ждал?»
И, к моему бесконечному изумлению, уснул, прежде чем я успел что-то ответить. Надо же, как устал человек. А я сидел на пороге хижины, практически уткнувшись носом в декоративное облако, курил, болтал ногами над бездной и думал. Впрочем, нет, вру. Не думал я тогда ни о чем. Целый час или даже чуть больше. Иногда это такое счастье — молчать всем своим существом.
«Строить дома — один из самых простых способов изменить мир», — вдруг сказал Малда Йос. После чего громко зевнул, потянулся, сел, поправил сбившуюся на бок шляпу и принялся набивать трубку. Молча.
«Но у меня долго не помолчишь. От моего вопросительного взгляда даже на Джуфине тюрбан начинает дымиться, и он продолжает прерванный монолог на целую секунду раньше, чем намеревался. О других и говорить нечего». Вот и Малда Йос заговорил, так и не разобравшись с трубкой.
«Конечно, архитектура изменяет мир не целиком, только некоторые его фрагменты, это я хорошо понимаю. Но ладно, согласен, пусть так.
В юности я любил фразу «все или ничего». Думал, она мой девиз. Но девиз девизом, а как показала практика, ничего – это слишком скучно. Поэтому пусть хоть что-то вершится по моей воле, для начала. А там, глядишь, придумаю что-нибудь еще.
«Отличные планы», – откликнулся я. «Но почему мир непременно надо изменять?»
«Да потому что он сам постоянно меняется. Вопрос только в том, будет это происходить при моем участии или без меня. Последний вариант не годится. Должен же быть во мне какой-то высший смысл».
«Разумно», — согласился я. «Потому что с моей точки зрения это и правда один из самых разумных аргументов, какие только можно придумать». Перед тем, как навсегда покинуть свой лучший в мире дом на дереве, я сунул в карман карточную колоду. Сувениров я не люблю, а это все-таки условно полезная вещь. Пусть остается на память о почти сбывшемся счастливом детстве продолжительностью чуть больше полутора часов. Мне как раз хватило. Я вообще не очень жадный, в том числе до впечатлений. Посмотрел, как мое дерево с хижиной, облаками и звездами превращается в толстую каменную рыбу с широко распахнутым входом ртом и роскошным садом на крыше спине. Поблагодарил едва живых от усталости строителей и отправился домой. Ну, то есть мне казалось, что домой. А на самом деле неведомо куда. Полчаса бродил какими-то немыслимыми крюками по неизвестным закоулкам, пока не сообразил, что гораздо проще воспользоваться темным путем. Вот зачем надо быть могущественным колдуном. Можно, не опасаясь последствий, позволить себе сколько угодно мелких слабостей, начиная от топографического кретинизма и заканчивая, да чем угодно, собственно, заканчивая. Лично я ни в чем себе не отказываю. Дома было хорошо. В смысле, пусто и тихо. Впрочем, если бы в гостиной продолжалось веселье, я бы все равно сказал, что дома было хорошо. Оба варианта устраивают меня в равной степени. Но на сей раз мое «хорошо» было совершенно безлюдным. По крайней мере, в первую секунду мне так показалось. А где-то на третьей четверти второй секунды я увидел, что в одном из кресел сидит Базилио. Забралась туда с ногами и спит. Вот и молодец. Однако в этот момент примчался Друппи и все испортил. Захотел лизнуть меня в нос, как всегда перестарался, уронил на пол и звонко залаял, увы, не извиняясь, а празднуя победу. Не каждый день удается целого сэра Макса на лопатки уложить. Хотя вру, каждый. Само по себе это не страшно. Все полы в моем доме застелены толстенными коврами, да и падать я уже давно привык. Но от лая Друппи проснулась Базилио. И так обрадовалась, увидев меня, что я сразу понял, задушевного разговора не избежать. Не то чтобы я не любил задушевные разговоры, просто сегодня их уже было предостаточно. Да и спать мне когда-нибудь все-таки надо. Теоретически. Впрочем, ладно, я практик. И, повинуясь правилу, которому всецело подчинена моя жизнь, действуя по обстоятельствам, кое-как отпихнул счастливого пса, на четвереньках добрался до ближайшего кресла, плюхнулся в него и спросил. «Было здорово?» Базилио кивнула. «Не то чтобы вовсе без энтузиазма, но я ожидал гораздо большего. Человеком стало? Стало. Вечеринку устроила? Устроила. Гости пришли? Еще как пришли. Ну и почему мы не пляшем на потолке от счастья? Хотя, наверное, я слишком много требую. С просонок я бы и сам ни на каком потолке не плясал».
«Даже не верится, что все это происходит со мной», — сказала Базилио. «И что так будет всегда. Никто у меня эту прекрасную жизнь не отберет. Наверное, никогда не привыкну».
«Ну и отлично», — улыбнулся я. «Никогда не привыкну — это же ключ к счастью. Просто мало кому удается удержать его в руках. По себе знаю. Когда я...» И осекся, заметив, что Базилио меня не слушает. Впрочем, ладно, неважно.
«Знаешь, о чем я жалею?» — спросила она.
Я не стал ехидно переспрашивать: «Ого, а ты уже о чем-то жалеешь?», а просто отрицательно помотал головой.
«Что не решилась послать зов сэру Камалкони и пригласить его на вечеринку».
«Кому?»
«Старшему помощнику придворного профессора овеществленных иллюзий. Его на самом деле так зовут. Сэр Умара Камалкони. Красивое имя, правда?»
«Красивое», — согласился я. «Но ты ни о чем не жалей. Он бы все равно не смог прийти».
«Почему?»
«Хороший вопрос. Не объяснять же ей, что Умара Камалкони — это просто творческий псевдоним его любопытного величества Гурига VIII, который нашел прекрасный способ поглазеть на невиданное чудовище, не привлекая излишнего общественного внимания к своим визитам в мохнатый дом. А седые кудри и согбенный стан — просто приличествующие случаю аксессуары. И звание «старший помощник придворного профессора овеществленных иллюзий» его величество тоже сам выдумал. Нет такой должности при королевском дворе, я узнавал. Я сперва думал, дело обойдется одним визитом. Ну, чудище, ну, кошмарная голова индюшачья, хвост лисий, тело в чешуе, было бы что днями напролет разглядывать.
ужаснулся раз-другой и ушел довольный. И сам король, как я понимаю, тоже так думал. Но подпал под чудовищное во всех смыслах этого слова обаяние Базилио, как и мы все. И зачастил к нам чуть ли не через день. Впрочем, не к каким-то абстрактным нам, а именно к Базилио. Они вместе решали головоломки, болтали обо всем на свете и были, надо понимать, бесконечно счастливы вместе, как и положено друзьям. Слухи о моей разговорчивости сильно преувеличены. То есть трепаться-то я могу сутками напролет, не вопрос. Однако чужие секреты при этом не разбалтывают даже во сне, тем более королевские. Поэтому я сказал Базилио ровно столько правды, сколько смог. Он же при королевском дворе служит, а у них там очень строгие порядки. Если уж ты взялся изучать чудовищ, будь добр, ходи в гости только к чудовищам, а не к красавицам. И наоборот. Твой приятель, к сожалению, не специализируется на красавицах. И, боюсь, ему будет непросто это изменить.
«Да, он тоже так говорил», — печально согласилась Базилио. «Но вечеринка — это же не работа. Неужели придворным нельзя просто ходить в гости к друзьям?»
«Можно», — сказал я. «В гости и вообще куда угодно, включая квартал свиданий. Но только строго по расписанию, составленному главным церемонимейстером. То ли 2 раза в год, то ли вообще 1 раз в 2 года, не помню».
«Да, порядки у них очень строгие», — пригорюнилась Базилио. «Сэр Камалко не рассказывал. Говорил, сам король не имеет права эти порядки нарушать, даже по мелочам. Одеться, например, во что захочет или просто по городу погулять. Трудная жизнь. Я бы так не хотела».
«Просто не соглашайся, когда тебе предложат место первого министра», — посоветовал я. «И ты спасена». Базилио разочарованно моргнула. Похоже, она уже успела вообразить, каким отличным первым министром станет. И тут вдруг на тебе, не соглашайся. Но вслух она спросила.
«Как ты думаешь, можно я напишу ему письмо? Это не будет чересчур назойливо?»
«Не будет. Только с обычным почтовым курьером не отправляй. А то знаю я дворцовую службу охраны. Каждое второе письмо сразу испепеляют. Просто так, на всякий случай. Остальные тщательно проверяют. Вдруг они ядом намазаны. Хотя какой дурак станет хороший продукт на письма переводить? В общем, лучше я сам твое письмо передам при первом же визите в замок Рулх».
«А тебя туда пропустят?» — восхитилась Базилио.
«Пусть только попробуют не пустить. И одним замком у его величества станет меньше», — гордо сказал я. «Все-таки я какой-то поразительный хвастун. Сам не понимаю, как так можно». Но главное, что Базилио обрадовалась и тут же удалилась в свой кабинет писать письмо. А я подумал, бедный ребенок, вот тебе и первая настоящая человеческая проблема. Одним добрым другом стало меньше. Так получилось. Никто не виноват. А еще я подумал, что теперь нам, пожалуй, придется составить график дежурств по Базилио и заняться ее новой жизнью всерьез. Водить гулять, приглашать в гости, таскать по модным лавкам, объяснять, как устроены город, мир и всякая отдельно взятая человеческая голова. Отдать ее в лапы хорошего цирюльника, отвезти на поэтические чтения в 3-рогую луну, в оперу и на какую-нибудь ярмарку, научить управлять амобилером, танцевать, гулять по крышам и, возможно, чем только темные магистры не шутят, действительно подумать о поступлении в университет или в королевскую высокую школу. Лично я до сих пор так и не понял, в чем состоит разница. И никто, даже Нуминорих, имевший счастье учиться в обоих заведениях, так и не смог мне это внятно объяснить. Единственное, что я твердо усвоил, на эмблеме высокой школы нарисована королевская шляпа, а на университетской — голова, пронзенная мечом. Из чего, вероятно, следует сделать вывод, что учиться в королевской высокой школе гораздо безопасней. Но обо всем этом можно было подумать лежа, под одеялом, вытянув ноги. До меня доходили легенды об удивительных людях, постоянно ночующих в собственной постели, и все как одна повествовали о соблазнительных возможностях, которые им открываются. Я решил проверить, так ли это. Немедленно. Прямо сейчас. Честно говоря, был совершенно уверен, что усну прежде, чем закрою глаза. Но не тут-то было. Первую вечность, длиной примерно в 1/4 часа, я лежал неподвижно, наслаждаясь этим процессом и радуясь, что бодрствую. Люблю растягивать удовольствие. Вторую вечность, которая длилась никак не меньше 1 часа, я ворочался сбоку на бок, перебирая в уме события и впечатления минувшего дня. Не потому, что мне этого хотелось, просто не мог от них отделаться. Третья вечность оказалась гораздо длиннее первой, но все же короче 2-й. Ее я посвятил удивлению, раздражению и бессильному гневу. Бессонница? У такого великого и могучего меня кто допустил? И что с этим делать? Как не знаю.
А потом я все-таки задремал. Такое впечатление, что мне пришлось мучиться бессонницей, пока в соответствующем отделении Небесной канцелярии спешно подбирали подходящий к случаю кошмар. И им, наконец, удалось. Мне приснилось, что я сижу на узкой доске, переброшенной через бездонную пропасть. Справа от меня переливаются разноцветными огнями и звенят голосами развеселых гуляк ночные улицы Еха. А слева дышит и трепещет тьма. С виду просто темнота ночи, но я-то чую, что она живая. Пока что спящая, и лучше бы ее не будить. Не то. К счастью, вместо тьмы проснулся я сам. То есть сперва подскочил, как ужаленный, а проснулся уже потом, бывает и так. Сердце билось с совершенно недопустимой скоростью, сколько-то там ударов в минуту, боюсь, я и чисел таких не знаю. За окном меж тем начало сереть. То есть скоро рассвет. И сна у меня при этом ни в одном глазу. Какой уж теперь сон. Когда-то давно кошмары снились мне хорошо, если не через день. И как могли разнообразили мою тогдашнюю жизнь, мягко говоря, не особо остросюжетную. Хуже всего было то, что, проснувшись в холодном поту, я обычно тут же снова засыпал и проваливался в тот же самый кошмар. Причем прискорбные обстоятельства за время моего отсутствия, как правило, успевали еще немного ухудшиться. Изрядно намучившись, я изобрел метод. Пробудившись от страшного или просто неприятного сна, надо немедленно покинуть помещение, в котором он приснился. Если есть возможность перед уходом открыть окно, совсем хорошо. Через полчаса можно возвращаться и ложиться спать. Продолжения не будет. Метод дурацкий, но хороший. В том смысле, что он работал. И почему бы в таком случае не применить его сейчас? Смотреть продолжение сна о том, как я сижу на этой чертовой доске, стараясь не разбудить тьму, у меня не было никакого желания. Поэтому я распахнул настежь окно, с наслаждением вдохнул сырой предутренний воздух, благоухающий прелыми листьями, свежей травой, речной водой, дымом каминных труб и хлебной закваской из расположенной неподалеку пекарни, и пошел в малую летнюю кухню. Потому что, когда не спится, надо жрать. Это священное правило. Грех им пренебрегать. На самом деле жрать — это громко сказано. Я удовольствовался остатками камры, обнаруженными на дне оставленного на столе кувшина. Прихватив кружку, я пошел было к окну, чтобы вылезти во двор, но на середине пути застыл натурально как громом пораженный. Просто потому, что вспомнил, как застал здесь нынче утром Джуфина, и о чем мы с ним говорили, и как бродили потом по левому берегу. Так вот, почему я так долго не мог уснуть. И откуда вылезла приснившаяся мне неприятная ерунда, тоже теперь понятно. Столько всего успело случиться за этот долгий день, что я и думать забыл о своем пророческом сне и тревоге Джуфина по поводу места его действия. О том, что если верить уличной гадалке, внезапно оказавшейся старой подружке леди Сатофы, в Ехо скоро начнет происходить какая-то дрянь. Думать-то забыл, но беспокоиться при этом не перестал, неосознанно. Вот и прыгаю теперь по всему дому, как последний дурак, вместо того, чтобы сладко спать. Нечему тут удивляться. Джуфину, я считаю, ужасно со мной повезло. Я очень бережно отношусь к чужому праву на отдых, поэтому не стал будить его сразу, а терпеливо подождал целых полчаса, пока не рассвело окончательно, и только после этого послал ему зов. Но шеф тайного сыска почему-то все равно остался недоволен.
«У тебя все живы?»
— сразу спросил он. «Да, но...»
«Ну и ради какого драного лесного вурдалака, мать его, через 13 000 затей, ты решил меня разбудить? Если это месть за мою обычную утреннюю общительность, имей в виду, она более чем удалась». Так не вовремя. Меня давненько не поднимали.
«Прости», — сказал я. «Просто был уверен, в это время ты уже никогда не спишь».
«Обобщение — прямой путь к заблуждению. День на день не приходится. И я лег хорошо, если полчаса назад. Только вернулся с темной стороны. Вроде развлекался там вовсю. А устал, как покойник после собственных похорон».
«Надо же». Никогда не рассматривал похороны как утомительное занятие для главного действующего лица. Но обсуждать эту тему я благоразумно не стал. Вместо этого спросил: «И как там? Что ты узнал?»
«Ничего интересного», — огрызнулся он
и, внезапно сжалившись, добавил: «Ладно уж, приходи, расскажу, чего именно я не узнал. Только быстро. Еще через полчаса я твердо намерен снова лежать в постели. Даже если придется храбро сражаться с тобой на столовых ножах за свое право на счастье». О, вот это уже дело. Столовыми ножами Джуфин успел запастись заранее, и не только ими. Пока я одевался и решал, куда лучше проложить темный путь, на его крыльцо, как требует правила хорошего тона, или сразу в гостиную,
На столе в этой самой гостиной чудесным образом появился завтрак, на который я набросился прежде, чем успел усесться в кресло. Потому что сколько бы заветных бабушкиных рецептов не вспомнили наши повара, готовить как кимпа, дворецкий Джуфина, они не будут никогда. И справедливости ради, не только они, но и шеф-повара самых модных в этом сезоне трактиров тоже не будут, потому что кимпа — гений. Он такой один.
«Ты жрать пришел или меня слушать?»
— ухмыльнулся Джуфин. «Одно другому не помеха», — с набитым ртом заверил его я. Прозвучало это как «мумо-эмумуму-эмуа». Но Джуфин не стал переспрашивать. Вот что значит полное взаимопонимание. «Извини, что вот так на тебя свалился», — сказал я, доживав. «Просто внезапно обнаружилось, что я очень беспокоюсь. Уснуть не могу, на стенку лезу, давненько так не было. Причем не столько за себя, сколько, как ты выразился, за место действия. В смысле, что в Ехо случится какая-то фигня, и мы ее не предотвратим, хотя, по идее, могли бы».
«Плохо, что беспокоишься», — проворчал Джуфин. «Но если бы не беспокоился, было бы гораздо хуже. Тогда начал бы беспокоиться я, что тебя подменили».
«Темная сторона», — напомнил я. «Что ты там узнал?»
«Действительно ничего интересного. Кроме того, что вот прямо сейчас в Ехо все более чем благополучно. Я воспользовался поводом, обошел весь город, а не только те кварталы, где мы с тобой бродили. Духоподъемная вышла экскурсия. И очень оптимистическая. Судя по настроению темной стороны, Ехо переживает сейчас свой расцвет и не собирается останавливаться на достигнутом».
«То есть можно не беспокоиться?» — обрадовался я.
«Ну, как тебе сказать? Беспокоиться, конечно, не следует, но только потому, что беспокойство — состояние, не способствующее эффективности. А если ты хочешь услышать от меня, будто в этом городе никогда больше не случится ничего такого, что нам с тобой не понравится, вынужден тебя разочаровать. Случиться по-прежнему может абсолютно все, что угодно. В этом смысле ничего не изменилось».
«Но ты же сам говоришь».
«Я говорю, что мне стало известно о намерении Ехо оставаться городом, в котором хорошо живется людям, простым и не очень. То есть всем подряд. Но видишь ли, подобное намерение было у этого города и незадолго до начала смутных времен. А толку-то? Город — серьезный игрок. Но кроме него существуют и другие. Не следует недооценивать человеческую волю, особенно когда это воля могущественного колдуна».
«Ты имеешь в виду, что в любой момент может прийти какой-нибудь мятежный магистр и все испортить?»
«Именно», — подтвердил Джуфин. «Может. Кто угодно. В любой момент».
Мы умолкли. Не потому, что разговор был закончен. И даже не потому, что нам требовалось время, чтобы обдумать сказанное. Просто мы оба одновременно как следует распробовали кимпин многослойный омлет. И сразу осознали, что все остальное — незаслуживающее внимания суета.
«Слушай», — наконец спросил я, — «а неужели нельзя просто узнать будущее? Я думал, на темной стороне вообще все можно».
«Скажем так, очень многое», — согласился Джуфин. «Но, во-первых, многое не означает все. А во-вторых, у каждого свои отношения с темной стороной и свой набор возможностей. Если бы я наловчился пользоваться темной стороной как оракулом, у нас была бы совсем другая жизнь, очень спокойная и предсказуемая. Представляешь, скольких ошибок можно было бы избежать. Уж я бы не поленился ходить туда каждое утро, спрашивать, делать выводы и принимать необходимые меры».
«Ты бы от скуки умер», — улыбнулся я.
«Ну, какое-то время все-таки продержался бы. Я крепкий. Кстати, знаешь... Наверное, именно поэтому темная сторона никогда не открывает мне будущее. Ей-то известно, что на самом деле я этого не хочу. Просто считаю полезным для своей текущей работы, но это, как мы понимаем, совсем не то».
«То есть, если на темную сторону пойду, например, я и спрошу о нашем ближайшем будущем, могу получить ответ? Я все-таки люблю сюрпризы гораздо меньше, чем ты, мягко говоря. И вообще, до сих пор мне было достаточно просто попросить вслух».
«Пока не попробуешь, не узнаешь», — ухмыльнулся Джуфин. «Собственно, а почему ты туда еще вчера не метнулся?»
«Закрутился», — объяснил я. «Новая древняя архитектура, пляж, вечеринка, Базилио, повара, зеленые блины, немые сцены одна за другой, и еще в карты с тобой играть пришлось. Такой уж я занятой человек.
А потом снова архитектура. Экспериментальная, я бы сказал. Я, признаться, впечатлен. Если в мозгу есть центр, ответственный за восхищение происходящим, у меня на нем, вероятно, уже мозоль. Но завтра еще пойду, если позовут.
Позовут, не сомневайся. Ты слишком ценная добыча, чтобы вот так сразу выпускать из зубов.
Ну уж прям ценная добыча.
Еще какая ценная. Я понимаю, ты к себе давным-давно привык. Каждый день в зеркале этого типа видишь. Кормишь его, одеваешь, пытаешься побрить. Регулярно застаешь в дурном настроении. То и дело ловишь на глупостях, расплачиваться за которые, если что, тебе. Такое кому угодно может надоесть. Но с точки зрения постороннего, неподготовленного человека, рядом с тобой очень интересно. И никогда заранее непонятно, чего ждать дальше. Именно то, что надо твоему новому приятелю.
«Мне, пожалуй, тоже», — невольно улыбнулся я.
«Тебе-то как раз много чего надо. То, чтобы было интересно, то, чтобы спокойно, то неземной любви, то торжества тобой уже выдуманной справедливости, то высшего смысла, то почувствовать себя настоящим живым человеком, то, напротив, забыть, что ты им хоть когда-нибудь был, и начать все сначала».
«То просто вкусно пожрать», — подхватил я. «Ты прав, я очень сложная натура, самому иногда смешно».
«А вот прямо сейчас тебе позарез надо на темную сторону»,
— напомнил Джуфин.
«А мне спать. Я все утренние дела перенес на вечер и сделал это вовсе не для того, чтобы полдня наслаждаться беседой с тобой, а чтобы вернуться в хорошую форму. Я довольно редко чувствую себя по-настоящему усталым и очень этого не люблю».
«Я чувствую себя усталым практически ежедневно и все равно не люблю», — сказал я. «Не то это удовольствие, любовь к которому приходит с опытом. Ох, не то».